Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Мы продолжаем разговор о книге Олега Давыдова «Тринитарная истина бытия. Откровение любви». Книга вышла в серии «Современное богословие» в издательстве Библейского богословского института апостола Андрея в Москве. Олег Давыдов очень молодой человек, родился в 1985 году, однако он уже доктор философских наук и профессор Московской духовной академии на момент написания, создания, работы над этой книгой и ее выхода. Мы в прошлой передаче говорили о реакции на эту книгу и об общих каких-то характеристиках, какое место эта книга занимает в современном русском богословии. И сегодня мы продолжим разговор. Книга называется «Тринитарная истина бытия». Вот что про Троицу хочет сказать автор Олег Давыдов, по вашему мнению? Костян Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, книга в чем-то посвящена действительно троической проблематике, но в несколько необычном для нашего читателя варианте. Хотя, впрочем, мы в наших книжных обозрениях подобные темы и подобные книги уже отмечали. Это книги, например, Иоанна Зизиулоса, ну, вот сходных авторов, сходных по подходу. В частности, у нас был разговор небольшой о книгах Дэвида Бентли Харта, о книге точнее, или даже двух книгах, да, двух книгах этого современного православного богослова. Также мы говорили об Джоне Пантелеймоне Манусакисе, тоже современном православном богослове, и его книге «Бог после метафизики». В общем, книга Давыдова, она находится в фарватере точно, ну, этих двух книг. И вообще целая здесь существует традиция, уже существует традиция, которая идет от Ганса Урса фон Бальтазара, автора, которому приписывается, во всяком случае, такое новое направление в богословии, которое называется теоэстетика. Оно, впрочем, нам хорошо известно, не под этим именем в нашей традиции имени особенно не было, не было единого названия, но, во всяком случае, многие, наверное, наши слушатели читали труды и Сергея Сергеевича Аверинцева, и Бычкова по византийской эстетике. Вообще вот эта тема эстетического, эстетики в советское время была такой некоторой отдушиной, куда особенно не распространялся вот тот идеологический диктат, который вообще у нас господствовал в гуманитарном и философском знании. И там могли существовать темы, ну, как бы близкие к богословию, там могло, например, существовать рассуждение об иконописи, об иконе, о значимости иконы. Некоторые другие богословские сюжеты, ну, с иконой связаны, связаны там с церковным зодчеством и так далее. Вот близкая тоже тематика развивалась и Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, уже связанная с древнерусской культурой, древнерусской там архитектурой, книжностью и так далее. Все это имело такой характер теоэстетический, скрыто-теоэстетический, крипто-теоэстетический. Ну и, конечно, всем известен и кинематографический вариант, наверное, тоже о нем, конечно, сейчас нет времени говорить, который, в общем, эту тему, наверное, для большинства наших людей открыл. Это фильм Тарковского «Андрей Рублев». Там эта проблематика тоже заложена и на уровне кинематографического языка, на уровне тех идей, которые пытались сценаристы Тарковский и Андрей Кончаловский в это свое творение вложить. То есть это по-настоящему знакомая нам тема, знакомая нам проблематика. Может быть, некоторые имена здесь для нас в новинку, но учитывая, что это тоже все наши современники, да, но сама идея того, что бытие или Бог может являться как прекрасное, как красота, вот эта идея нам близка и понятна. Здесь, в принципе, мы на своей родной почве, потому что, как в прошлый раз мы говорили, начиная с послов князя Владимира и кончая позднесоветскими временами, когда, начиная там религиозную жизнь, наши соотечественники вырезали из журнала «Огонек» иконы, которые там уже начали публиковать, в общем, приклеивали их на фанерку. И, в общем, это был такой первый религиозный опыт. С одной стороны, был первый религиозный опыт, с другой стороны, он был одновременно и первым эстетическим опытом. Ну, вот такое сочетание существовало, и одно утверждало другое, или через одно утверждалось другое. Через прекрасное открывался путь к истине, путь к Богу, путь к молитве. Это, в общем, опыт, он потом за многими другими событиями, может быть, и забыт нами, но в чем-то он был очень подлинным, в чем-то он был очень сильным. То, что мы можем и должны к нему вернуться, в этом есть своя правда, своя логика, свой смысл. Давыдов нам возвращает этот опыт, ну, как бы на совершенно другом уровне, на уровне интеллектуальном пытается его возобновить, показывая, что Бог открывается в красоте, Бог открывается не только в понятийной сфере, в сфере представлений, в сфере некоторых утверждений, догматического или канонического плана, да, но он открывается как некоторый универсальный опыт, который им обозначается как риторика. То есть здесь может быть несколько нетрадиционное использование этого понятия, потому что мы под риторикой подразумеваем, как правило, что-то достаточно легковесное. Ну, как бы вот это риторика. То есть это, в общем, не проникновение в суть вещей, а нахождение где-то в поверхностном слое там, явлений, событий и так далее. Такая как бы внешняя красота, которая, как известно, всегда обманчива. А вот внутри залегают какие-то глубинные смыслы. В общем, здесь это совсем иная интерпретация, потому что риторика – это такая обращенность, это диалог, такая беседа, которая предполагает многообразие смыслов, многообразие открывающихся возможностей. Это также можно охарактеризовать, и, в общем, Давыдов это делает, как щедрость, как дар. Вот эти категории – щедрость, дар. Есть еще такая категория события, она очень популярна в современной и философии, в современной теологии. Богословие события часто связывают с именем митрополита Антония Суржского. События, встреча. То есть это такой некоторый новый способ не только понимания тех, ну, вроде бы уже совершенно устоявшихся и определенных сторон духовного опыта, который связывается или представляет собой христианская традиция. Что предполагает встреча? Что, во-первых, есть кому встречаться. Вот, есть кто-то. Это очень важно, потому что обычно... И это даже может быть не в укор тем, кто придерживается такого подхода, это просто, ну, то, что нас влечет, тот поток, в котором мы движемся, даже, в общем, не представляя себе особенно, что, почему, куда, зачем, кто это придумал и что это значит. То есть мы в основном следуем, в какой парадигме наш духовный опыт развивается. Одностороннего и авторитетного, вместе с тем авторитарного утверждения. Вот кто-то что-то сказал когда-то, да, это надо исполнить, это надо воспроизвести, этому нужно соответствовать. И вот мы движемся в таком потоке этого, как такой немецкий философ сказал, используя термин, взятый из сельского хозяйства, ну, точнее, не сельского хозяйства, с такого крестьянского быта, постав. То есть постав, кто не знает, это такое углубление в жернове, куда кладется зерно. Ну и потом жернова движется, и зерно перемалывается. Вот это постав. То есть вот мы как бы тоже в этот постав попадаем, и происходит такое как бы перемалывание всего в муку. То есть в некоторую наличность должного, то, как это предполагается тем сообществом, где мы находимся, той традицией, в которой мы существуем и так далее. То есть все это делает невозможным встречу. То есть потому что и мы сами не можем ни с кем встретиться, и с нами тоже никто не может встретиться. Почему? Потому что мы находимся в такой ситуации как бы одномерности, где другой не представляет из себя другого, а представляет из себя часть, так сказать, общей картины, часть ландшафта, как и мы сами. С точки зрения Давыдова, ну, его предшественников, можно здесь указать как раз вот автора, который много говорит о богословии митрополита Антония, Александра Филоненко, тоже, в общем, мыслителя близкого к Давыдову, правда, он таких толстых книг не написал, но, во всяком случае, он тоже много интересных прочитал лекций, их можно посмотреть на YouTube, кто интересуется. Вот Александр Филоненко, по ключевым словам, это его эстетика, богословие мира, богословие встречи, богословие гостеприимства. Вот это все очень важные вещи. То есть вот эта встреча как возможность конституировать я, конституировать человеческую личность, причем не саму по себе, в какой-то оторванности от мира и от других, а именно во взаимодействии, в общении с другим. То есть вот эти все темы, они по-настоящему достаточно широко представлены в современном богословии. Об этом же говорит и митрополит Иоанн Зизиулос. То, что представляет собой Давыдов, это как бы такое продолжение по-настоящему всего этого разговора на несколько другом уровне, с привлечением, может быть, каких-то других дополнительных авторов, тем и возможностей новых внутри этой темы, которые он открывает. Соответственно, вот эта встреча, которая предполагает, что встречающиеся обмениваются дарами. То есть тот, кто мне встречается, он как бы дает себя в дар, а я даю себя в дар ему. Вот. И внутри этого взаимодарения обнаруживается, например, тема любви, потому что такой обмен дарами, он возможен только как любовь. Тема, например, гостеприимства, потому что здесь важна открытость в приглашении, то есть важно пригласить. Когда мы кого-то приглашаем, мы создаем условия для этой встречи. Собственно, здесь вот такие библейские тоже категории, как гостеприимство, можно вспомнить гостеприимство Авраама, которое тоже связано с триадологией, например, в традиционном православном толковании. Собственно, эта модель встречи, эта модель любви, гостеприимства – она вся у авторов, таких как Давыдов, таких как Филоненко, она вся восходит к образу Троицы. Потому что Троица, Бог Троица – это изначальный образ всех этих мотивов. И образ встречи, и образ взаимоодаривания, как совершенной любви, которая возможна лишь как встреча, как принятие другого. Здесь, как правило, указывается, что вообще в православной триадологии, что подчеркивали еще отцы, важно именно различие лиц, то есть Отец, Сын и Святой Дух, почему они так названы, почему Бог о себе так говорит, потому что он этим подчеркивает различие себя, различие лиц, то есть Сын только один, он уникален, Отец только один, он уникален, Святой Дух, он один, он уникален, но три уникальных лица, уникальных в своем бытии, уникальных, как это говорит православное богословие, в своих ипостасных свойствах. Они, между тем, оказываются связаны, то есть уникальность является путем к единству. То есть именно уникальность, а не унификация, делает Троицу единицей. Уникальность каждого из лиц. Это очень интересный сюжет, он, опять же, по-разному в книге и Давыдова описывается, поскольку он подчеркивает, что это такая тоже достаточно традиционная для такого подхода теоэстетического, его можно назвать так, достаточно традиционная идея о том, что вообще философия в виде еще там метафизики такого античного типа, там типа Платона или типа Аристотеля, с одной стороны, сыграла очень важную роль в становлении христианского богословия, а с другой стороны, на каком-то этапе стала таким вот как бы торпезом, препятствием для того, чтобы свидетельство христианской истины было тем действительно новым и радостным событием, радостной вестью, какой она являлась. То есть философия как бы попыталась свести христианское откровение к некоторым таким культурным паттернам, к некоторым архетипам, которые она же сама, философия, и утвердила. Ну вот, в частности, много в книге посвящено теме бытия, сущего, такие традиционные философские понятия. Так вот, что такое бытие? Бытие – это общее. Это общее. То есть все многообразие вещей в сознании философов, разных философов, начиная там, может быть, с Фалеса Милетского, Парменида, Платона, а потом уже там Декарта, Гегеля и Хайдеггера. Так вот, бытие – это то, что является некоторой родовидовой сущностью. Соответственно, все индивиды принадлежат какому-то роду и какому-то виду. То есть над индивидуальным уровнем находится вот этот родовидовой, который более значимый, более важный, который, собственно, является интересным для философии, вообще интересным, значимым. А вот этот индивидуальный уровень, уровень индивидов, каких-то отдельных вещей, он оказывается совершенно незначимым, он как бы пуст для философии. То есть философия этим не интересуется, только общим. Можно еще сказать абстрактным. Вот, скажем, философу нужен мир как целое, ему не нужны вещи. Вот. Ему не нужны люди. Ему нужен там человек с большой буквы «Ч». Как некоторое родовое понятие, как некоторая родовая сущность. А отдельный человек ему не интересен. Или он интересен ему как пример для вот некоторого общего правила. Как вот Толстой тоже это Лев Николаевич подметил в известном своем рассказе, который так как раз Мартин Хайдеггер любил, знаменитый философ 20 века, «Смерть Ивана Ильича». То есть, когда несчастный Иван Ильич мучается своей неизлечимой и смертельной болезнью, он вспоминает, что его в училище правоведения учили логике, и там, в частности, был пример такой о том, что все люди смертны, традиционный пример силлогизма. Кай человек, следовательно, Кай смертен. Ну и вот он размышляет, что, ну, может быть, для Кая это и нормально, что он готов с этим согласиться, что он человек, а значит, он смертен. Но я же, говорит Иван Ильич, я же не Кай. Разве у Кая были мама и папа? Разве Кай бунтовал из-за пирожков в училище правоведения? Разве у Кая было все то, что было у меня? Нет, говорит Иван Ильич, я не Кай. Я не готов свою уникальную индивидуальность сводить к какому-то общему правилу. Я не готов свое различие растворять вот в этом всеобщем, безразличном единстве или бытии, или сущем, в этой родовидовой сущности. Не готов себя отождествить с Каем. Хотя, в общем, я понимаю, что, наверное, и меня ждет судьба Кая, что, в общем, так или иначе Толстой описал, как Иван Ильич умирает. Но, в общем, все оказалось не так, как у Кая. Все-таки Толстой здесь спасает вот эту человеческую уникальность Ивана Ильича и показывает, что его и жизнь, и смерть, они уникальны, несмотря на то, что вроде бы это все путем всей земли, все пройдем им. То есть вот эта тема индивидуального, уникального здесь тоже присутствует, ну, как тема различия, например. То есть различие, которое не является различием внутри целого, ну, как каким-то диалектическим, диалектикой, например, части и целого, как у Платона, да, что любая часть, она же принадлежит какому-то целому, она является частью целого, а целое состоит из частей. Ну, вот так одно как бы подыгрывает другому, такой вот танец, который должны обязательно, где вот элементы, они, ну, подчинены общей логике, что целое всегда как бы заведено быть целым частей, и части всегда заведены быть частями целого. И они вот так соединены, что их взаимодействие представляет собой что-то совершенно необходимое. Вот это тоже такой мотив, с которым многие философы там, конца XIX века и в XX веке уж точно спорили, что древние мудрецы, они просто умилялись, что все в мире подчинено каким-то неизменным, вечным законам, законам необходимости, законам Адрастеи, как у Платона. И ничто совершенно не может эти законы поколебать. Гераклит писал, что если солнце свернет со своего пути, то его настигнут Иринии, богини мщения. То есть даже солнце, казалось бы, хрупкая человеческая жизнь, а здесь солнце, оно не может сойти со своего пути, предначертанного раз и навсегда и неизменного до конца мира. И все расставлено на свои места, все на своих полках лежит. И с этим ничего нельзя поделать. Это никак нельзя изменить. Кому-то это греет душу. А кто-то негодует. Скажем, как раз авторы 19-20 века среди этих негодующих часто видели персонажей библейской традиции, христианской традиции. Скажем, Иова, например, который, в общем, ну, не понимает и не готов. Не готов, в общем, подчиниться этой мировой гармонии.
Иов, что-то вроде Ивана Ильича.
Вроде бы да, да. То есть он, конечно, когда ему Бог является, это принимает, и он как бы уже Богу не возражает. Хотя, когда Бог не явился, он ему возражает. То есть тот, кто по каким-то причинам в этот порядок вписываться не хочет. Ну и, собственно, главное событие христианской истории – это смерть и воскресение Иисуса Христа. Это крест, который, по слову апостола Павла, есть безумие. Да, что Бог умирает. Мало того, умерев. Хотя а то, что боги умирают, знала античность, да, скажем, показывали могилу Зевса, могилу Диониса. В некоторых там мифологических системах, уж тем более в некоторых ритуалах, боги умирают. Пан умер, хотя тоже бог, великий пан, умер. Да, и он умирает, но он воскресает, он воскрес. Да? То есть вот этот мировой порядок, закон необходимости, закон сведения частного к общему, он оказывается нарушен, он оказывается превзойден каким-то более высоким законом. И Давыдов, Филоненко, и вот стоящие за ними, это наши отечественные авторы, а за ними стоят там такие авторы, как Ганс Урс фон Бальтазар, Дэвид Бентли Харт, Джон Пантелеймон Манусакис. Это единая традиция. Они в этом мировом порядке тоже, как, может быть, Иов, против него пытаются бунтовать, считая, что философия и философия модерна, и философия постмодерна, которая продолжает философию модерна, она вся так или иначе льет воду на вот эту старую мельницу мирового порядка, мировой необходимости, сведения частного к общему.
Есть такие исследователи, которые пытаются всех знаменитых философов 20 века, ну и более уже современных, которые и до 21 века тоже дожили, и сейчас продолжают развивать философию богословия, они всех притягивают к своей собственной работе, всех цитируют, все у них полезны, все пошли на цитаты. А вот Олег Давыдов, он пытается все-таки разобраться, и он очень часто указывает, философия какого из современных авторов ведет туда, куда надо, по его мнению, в православном богословии, а какого, куда не надо. И вот здесь, мне кажется, тоже одно из достоинств книги.
Ну да, в общем, понятно, что он находит союзников, он находит каких-то противников, каких-то предшественников.
Ну то есть он пытается их анализировать, не ну, так, что все, да, кто хоть что-то умное сказал, все, пожалуйста, к нам в гости.
Ну да, ну здесь не только критерий ума важен, но и что, в общем, этот ум, ведь бывает коварный разум, который строит разные козни и вообще заводит в тупик. А с разумом это, согласно Давыдову, очень часто происходит, потому что разум имеет ну, такую давно подмеченную тираническую природу. То есть он диктует, основываясь на своем вот этом видении целого.
Я прочитаю цитату из книги, просто чтобы почувствовать вкус авторского стиля. Но не самую характерную, потому что если читать самые характерные, я боюсь, наши слушатели немножко испугаются. Христианину даровано то, что Пушкин назвал прилежными глазами, распознающими в каждом явлении бесконечное сияние триединой любви. Такое видение не является лишь опцией, волюнтаристически выбранной точкой зрения, но обретается как щедрый дар, принимаемый в молитве и созерцании, несравнимый и не могущий быть превзойденным. Уважение к иным нарративам и видениям не исключает и, напротив, предполагает всепоглощающее и перманентно возрастающее в желании стремление к высочайшей цели христианской жизни, состоящей в приобщении к славе Божьей. Вы знаете, это красиво написанная книга, но все-таки временами хочется сделать автору пожелание. Можно писать и проще. Но с другой стороны, вот если человек пишет ответственно, а на мой взгляд, все-таки как-то ответственно здесь написано, то нужно продираться сквозь трудные непонятные слова, продираться к пониманию. Триадологии здесь посвящено много размышлений. Многие критики отметили, что книга больше даже поэтична, чем как-то научна.
Но это как раз в замысел входит книги. То есть это не традиционный стиль богословия, а такой стиль, который тяготеет к гимну, к хвале. Хвала славе. Вот тоже эти категории наряду встреча, события, гостеприимство. Это слава и хвала. Это тоже нам близко, потому что православное богословие достаточно давно в лице своих великих представителей подобный подход в полной мере в себе воплотило, выразило. Можем вспомнить и знаменитых христианских поэтов, одновременно богословов, Григория Богослова, например, или Иоанна Дамаскина, то есть он и мыслитель, достаточно строгой философской школой, но вместе с тем он и создатель гимнов. Не говоря уже, конечно, об авторе, где вообще все это совпало самым существенным и глубоким образом. Это Дионисий Ареопагит. И глубокий интеллектуализм, и вместе с тем, что его тексты – это гимны. Такие вот философские гимны. Многие авторы современные, ну, в чем-то пытаются подражать на новом уровне подобного рода стилистики, создавая такие отдающие словословиями, гимноподобные тексты, гимнические тексты.
Интересно, что это современный опыт. И вот здесь тоже, завершая нашу программу, хочется обратиться к этой важнейшей составляющей текста, о котором мы говорим, большая книга нашего современника, богослова Олега Давыдова «Тринитарная истина бытия, откровение любви». Это современный нам богослов, современный и отечественный, что тоже большая редкость. Вот давайте каждый из нас сейчас просто вот так сходу скажет, каких современных отечественных богословов мы знаем.
Ну, наверное, вспомнят Осипова. Осипов.
Не уверена.
Вот достаточно популярный.
Популярный.
Популярный, да.
Тоже из Московской духовной академии.
Да, преподаватель Московской духовной академии, в YouTube, в огромном количестве его лекций.
Ну, он скорее популяризатор, чем богослов.
Здесь вообще непонятно. Дело в том, что богословие и богословов можно классифицировать каким образом? То есть есть богословы-исследователи, которые по-настоящему являются филологами, историками, историками богословия, историками философии.
Mm-hmm.
То есть это их компетенции, то есть без филологии нельзя изучать, потому что тексты на древних языках, без знания философии и культуры тоже невозможно, потому что это все дает понимание контекста. То есть вот они богословы, но они богословы-исследователи, то есть они могут понять нам и объяснить, какое было представление, скажем, о там, душе у Григория Ниского. Они покажут в текстах, как он, в общем, понимал, как это представление, может быть, там менялось от текста к тексту и так далее. Это исследовательское богословие. То есть про Григория Ниского он расскажет, а вот как-то, может быть, приблизить мысль святых отцов к современности и связать с какими-то актуальными для современного человека вещами он не может, и, в общем, задачу перед собой такую не ставит.
Но Осипов как раз про современность любит говорить.
Да, вот это другой тип богословия. То есть это не богослов, который занимается историей богословия, а это богослов, который сам пытается богословствовать. И Давыдов, как и Осипов, здесь они, в общем, близки, ну, близки по этому свойству. Это те, кто пытаются богословствовать, говорить о Боге для современного человека в современных условиях, в современном контексте. Не в контексте, скажем, 4 века, а в контексте 21 века.
Только для разных аудиторий.
Может быть, для разных аудиторий, да. Может быть, в общем, опираясь на разные традиции. Потому что для Давыдова важна, например, традиция модерна, постмодерна, философия. Все это он достаточно хорошо знает, часто к этим вещам обращается. Для Осипова важно другое. Вот. Но, тем не менее, это такое как бы актуальное богословие. Оно, конечно, тоже должно быть. Некоторые говорят, что только отцы. Только вот нам надо понять, что они пишут, что сохранилось, какие у них подлинные тексты, какие у них неподлинные тексты.
Ой, то есть никого это не интересует.
Ну, кого-то это интересует. И это, в общем, важно, конечно.
И главное, что здесь возникает какая проблема? Те, кто говорят, вот давайте только отцы, у них проблема гигантская. Каким веком остановиться? Каким веком вы остановитесь и скажете, все, дальше уже не отцы, но а дальше уже современность?
В основном все останавливаются просто границами своей компетентности. Ну, если это ученые добросовестные, то есть они вот занимаются.
Я каким-то не про ученых говорю, я говорю просто про людей, которые обращаются к авторитету.
Которые призывают это делать, да.
Да.
Но они могут, конечно, ко всему чему угодно призывать. В общем, конечно, никто их в этом не сможет остановить, уж тем более в современности это невозможно. Так что вот два типа богословия. Давыдов, конечно, относится ко второму и должен быть, конечно, предметом обсуждения. То есть, к сожалению, события то сначала с приглашением, потом с увольнением из Московской духовной академии, они вроде бы предполагали какое-то широкое обсуждение того, что в действительности он в своей книге написал и какие там высказывания сделал.
То есть, там была такая ситуация. Либо давайте это обсудим на высоком научном уровне, либо просто его уволим. Решили просто уволить. Может быть, ну, потому что нет компетенции обсуждение для разговора на том уровне. Он сам сказал, Давыдов намекнул в своем Фейсбуке, что его уволили потому, что не оказалось нужных ресурсов для обсуждения на должном уровне.
Ну да, возможно, это проблема. Обсуждение, в общем, какое-то должно было быть, но не нашлось как бы возможности, какой-то площадки для того, чтобы это сделать. Ну и тем более все вот эти приключения.
Ну какая площадка? Научная школа – это площадка. Вот, пожалуйста, академия – это что, не площадка?
Ну,
вот легче оказалось уволить, чем обсудить. Это проблема. И надо сказать, что она не отменяет это проблему существования современного богословия, либо не отменяет того, что где-то оно совершенно отсутствует. А если отсутствует современное богословие, то, скорее всего, вообще понимание какого бы то ни было богословия даже тоже отсутствует.
Трудно сказать. не так давно умер наш известный патролог Сидоров. В общем, очень большая утрата. Ну, у нас обычно, если кто-то умирает, все это как бы невосполнимая дыра, и которая ничем долго не зарастает, может быть, вообще не зарастает.
В прямом смысле слова.
Да, да, в прямом смысле слова. Вот. Там, посмотрим. Я думаю, это возможно было, но не знаю, почему это не осуществилось. В общем, только остается об этом сожалеть, потому что, возможно, было какое-то обсуждение, какая-то дискуссия. Это было бы очень важно, наверное. В общем, мы можем себе представить, что, скажем, классическое образование, начиная с античности, предполагало какой-то спор, дискуссию. Можно вспомнить хотя бы диалоги Платона или то, что мы вообще знаем о, например, университетах уже средневековых, где дискуссия, диспут были частью просто учебного процесса. Вот это было бы интересно, было бы все послушать, конечно. Даже в наших дореволюционных духовных школах это было. То есть иногда защиты проходили несколько дней, защиты диссертаций, магистерских диссертаций, ну, докторских, наверное, реже. А магистерские – это был настоящий, ну, как сейчас говорят, баттл. Это была многодневная дискуссия, причем она и конспектировалась, она и публиковалась. Из нее выходили не только вот труды, собственно, защищающегося, там магистерская диссертация, но и труды оппонентов, которые представляли равнозначимые работы, самостоятельные фактически, равнозначимые тому труду, который выносился на защиту. Труды оппонентов, то есть так к этому все серьезно подходили. Ну, конечно, не все диссертации такое имели резонанс, но это встречалось. Как-то это мы утратили, хотя вроде бы мы как бы живем в информационный век, где, в общем, поток информации, возможность что-либо обсудить, подискутировать, они несказанно расширились, и уж тем более довести до всеобщего сведения результаты этой полемики. Но как-то это все почему-то не получается в современных условиях, хотя без всякого интернета там в 19 веке это проходило, и мы можем читать сейчас эти все замечательные дискуссии в академических журналах дореволюционных духовных школ, в «Богословском вестнике», и в «Христианском чтении». Это журнал Санкт-Петербургской духовной академии об этих защитах. Все это было, и, конечно, желательно было бы, чтобы это как-то вот восстановилось, возродилось. Очень это бы сильно нашу жизнь и богословие стимулировало и обогатило. Вот книга Давыдова, я думаю, одна из таких стимулирующих и обогащающих. Многое здесь, конечно, могло бы стать предметом спора и достаточно ожесточенного, но, в общем, это как раз может быть часть замысла автора, потому что то, что он называет риторикой, и то, что говорит он вот об значимости различия, это как раз ведь и об этом, что вот разные точки зрения, разные люди со своими нарративами, это понятие часто встречаем в книге Давыдова. Они соединяются, они сталкиваются, они встречаются, и их встреча образует такой вот сложный ковер таких интеллектуальных и духовных интенций, которые взаимодействуют, которые переплетаются, которые сталкиваются и отталкиваются. И это тоже как раз в русле мыслей Давыдова насчет такой щедрости и избытка. То есть Бог являет себя в избытке. Ну, вот слово «бог» мы знаем в русском языке, оно же однокоренное таким словом, как богатство, богатырь. То есть это избыток, избыток, полнота. Не некоторое такое отделенное и изолированное единство, а избыток и многообразие.
Еще прочитаю одну цитату. «И в царстве хаоса, в черном театре дезориентированной воли, в торжестве власти и насилия христиане призваны жить в соответствии с тринитарной истиной бытия. Парадоксальность осуществления христианской экзистенции состоит в том, что, будучи тварной, она опознает свое движение к уподоблению Богу в любви к ближнему, но Богу не как автономному центру суверенной воли, а дару откровения бесконечной триединой божественной любви. Поскольку само бытие тварного сущего есть дар, ибо не принадлежит этому сущему, но принадлежит Богу, то и все совершенства и добродетели принадлежат не творению, а Богу. Движение тварной любви есть аналогия изначальной творящей любви Бога, который есть благо и потому разделяет любовь и свои совершенства с творением. Мы способны любить и любим, поскольку возлюблены Богом, еще до того, как были приведены из несущего в бытие. И это двуединое движение составляет природу христианской экзистенции». Вот вы знаете, вот это, мне кажется, как раз то, о чем вы говорили последние несколько минут. То, только в причастности к Богу человек обладает какими-то вот этими дарами. И обладание этими дарами и есть причастность к Богу. Если есть в нас любовь, это есть причастность к Богу как любви. Если есть в нас сострадание, это причастность к Богу как состраданию. Если есть в нас вот это общение, тоже очень критикует любые богословские теории Давыдов, которые ведут к, скажем так, излишнему преувеличению оторванности Бога от человека, что приводит к тому, что Давыдов иногда называет нарциссизмом. Вот такие богословские концепции Давыдов критикует. Так вот, это открытость как раз, противоположность нарциссизму. Если есть у нас это стремление общения и любви другим людям, это наша причастность Троицы. Но здесь, конечно, тоже есть много о чем поспорить в этой книге, но тема она и прекрасна. Но читать ее сложно. Сложно читать, неподготовленный человек будет читать ее с трудом. Но, тем не менее, не отменяет того, что получит все-таки удовольствие и, мне кажется, тоже и пользу. Мы говорили о книге Олега Давыдова «Тринитарная истина бытия. Откровение любви». И хочу сказать, что в этом году тоже можно пойти учиться в Институт богословия и философии, чтобы подготовить себя к пониманию богословия, как-то больше развиться и стать человеком, который отзывается на богословие. Мы каждый день, если мы ходим на богослужение каждый день, будем слышать в храме на каждой службе какие-то богословские истины. Чтобы мы отзывались на это богословие, конечно, надо его изучать. В этом году тоже можно поступить. И в сентябре начнутся занятия в Институте богословия для всех желающих как повышение вашего образования. То есть это курсы повышения образования, двухгодичные, а не вечерние. 2 дня в неделю. Вот если вы, дорогие друзья, готовы уделить 2 дня в неделю, точнее 2 вечера в неделю богословию, приходите учиться в Институт богословия и философии. Сайт института ebif.ru, заходите, узнаете телефоны, электронную почту или прямо на сайте пишите письмо, как вам удобнее. В Петербурге есть такая возможность. Ну и, наверное, те, кто живет в других местах, тоже могут поинтересоваться, как принять в этом участие. Мне кажется, что это для всех христиан важно. По крайней мере, это совершенно точно, 100% не зря потраченное время изучение богословия для христианина. Ну, кроме того, есть также курсы, которые показывают культуру с точки зрения христианства.
Ну, да, это уже практическое восприятие через красоту, через прекрасное, через человеческое творчество. Опять же, в стиле книги нашего сегодняшнего автора.
Да, который придерживается вот того направления в богословии, которое можно сегодня назвать теоэстетикой. Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу вела Марина Лобанова. Все наши предыдущие передачи за этот месяц можно найти в группе «Книжное обозрение на радио Град Петров» ВКонтакте в виде подкастов и там же получить некоторые книги, сделав комментарий и репост. Получить книги по электронной почте. Всего доброго, до свидания.
До свидания.